Спасибо, что присоединились к нам для этого послания от Билла Джонсона, которое называется «Принимать его присутствие». Возможно, главный поиск моей жизни — это попытка научиться принимать, содержать присутствие Бога. Вы знаете, Иисус явил пример некоторых вещей, которые абсолютно меня ошеломляют. Я нахожусь в этой теме уже примерно 15 лет, и мне очень трудно выйти из Евангелия. Я имею в виду, на протяжении всей моей жизни изучал послания апостолов, книги закона, пророков, поэтические книги, потому что я люблю Библию. Но есть что-то особое касательно жизни Иисуса. Я не то, чтобы мы хотели это стрясти себя, но я не могу остановиться читать это, потому что есть что-то в этом, об этом примере, который Он дал нам. Просто это так неописуемо, то, что он моделировал для каждого, кто скажет «да», «да» призванию ему, его призванию, чтобы следовать за ним. Поэтому есть жажда, это Богом рожденная жажда. Для меня это началось довольно давно. Это мое личное путешествие веры. Когда я рос, я постоянно слышал о чудесах, потому что они были у нас в истории, но никогда не были в моем настоящем присутствии. Я их не видел перед глазами. Было интересно оглядываться назад. И я всегда считал, что нужно быть где-то в какой-то другой стране, далекой стране, потому что я чудеса не видел перед своими глазами. Я помню, я читал Писание, по какой-то причине я получил такую идею оттуда, что ты должен быть особым, уникальным человеком, иметь уникальное призвание от Бога, а мы все остальные должны их поддерживать. То есть, если ты особенный, уникальный, с особым помазанием, только тогда ты можешь исцелять больных и делать вот эти неординарные вещи. Но в Писании есть эти уникальные вещи. Мы видели, когда я видел это в жизни Христа, есть вещи, которые Он говорил. Он говорил, например, «Сын человеческий ничего не может творить сам от себя». И это меня трогало, цепляло. Сын человеческий ничего не может делать сам от себя. По какой-то причине, будучи вечным Богом, он не сотворенное существо, он не заработал какое-то особое положение пред Богом, он не человек в этом смысле, он вечный Бог, одевший на себя плоть и выбирает добровольные ограничения в том, как ему жить. Итак, вот он, Бог во плоти, говорит, «Я ничего не могу делать». И тут до меня стало доходить, что в своей жизни Христос на самом деле устанавливал пример для нас, какой могла бы быть жизнь для любого человека, если бы у него не было греха. Но здесь вот у нас проблема возникает, потому что все согрешили, да, Писание говорит. Но затем приходит на арену действие, вступает кровь Христа, и она побеждает не только отдельные грехи, она досконально разбирается со всем грехом, с памятью о нем, с привычкой, образом жизни, историей, всем, самой природой. Кровь Иисуса разбирается с природой происхождения греха. Таким образом, Иисус позаботился о том факторе, который дал ему способность принести такое экстраординарное присутствие на землю. Итак, он безгрешен, и он являет нам пример, какой могла бы быть жизнь для любого, кто не имеет греха. Но второе, он показывает жизнь для каждого человека, который наделен силой Святого Духа. Он продемонстрировал нечто, что реально станет доступным всякому, кто скажет «да» Иисусу. Крис Валтон, мой старший коллега, пастор здесь, он процитировал Грэма Кука. Это замечательная цитата. Он сказал, «Дьявол бы, если бы дьявол осознал то решение, понял, что Бог сделает посредством смерти Христа, то он бы убил всех, кто пытался распять Иисуса. Если бы он понимал, что Иисус делает через это было начало его кошмара. Понимаете, распятие Иисуса сделало возможным создание абсолютно нового творения людей, рожденных от Духа Божьего, с доступом к новому такому образу жизни, который демонстрировал Иисус. Кровь Христа решает проблему греха. Единственная другая проблема — это насколько, как сильно мы хотим быть наделены силой Святого Духа. Поэтому я читаю про жизнь Иисуса, я читаю про апостолов, про раннюю церковь, книги Деяний. Я вижу их истории. Я иду на курс истории церкви, я слушаю те истории. Но сегодня я буду обращаться к библейским примерам. Меня подкрепляют некоторые истории, некоторые вещи. Как, то, как происходят чудеса, пути, как происходят чудеса, это сильно влияет на меня. Например, одно чудо, о котором я часто говорю. Иисуса окружает толпа, Он идет по дороге, и Он не приходит, люди толпятся, Он разговаривает, отвечает на вопросы, благословляет людей, все, что Он делает обычно. Народ теснится к Нему, вы знаете, как это выглядит. Все хотят поближе быть к Иисусу, постоять рядом с Ним, потом сказать: «Ой, я был там, когда он был». Знаете, как все это происходит? И одна женщина, которая болела практически целую вечность, пробирается сквозь толпу, дотрагивается, касается его одежды. И там говорится, что Иисус обернулся и спросил, кто прикоснулся ко мне. Петр поворачивается и говорит: «Эй, Иисус, да все тебя касаются». Он говорит: «Нет, кто коснулся меня?» Женщина была теперь смущена, потому что она даже и не подумала, что он заметит это. Но на самом деле почувствовала, что из его тела вышла сила. Теперь посмышляйте со мной. Насколько сильно нужно осознавать присутствие Духа Божьего, чтобы идти в толпе, где все разговаривают с тобой, ты отвечаешь на вопросы, и все тебя касаются, все трогают тебя, ты взаимодействуешь с людьми, и неожиданно ты осознаешь, что присутствие было высвобождено от тебя, и не от того, что ты почувствовал, что тебе стало чего-то не хватать, потому что на нем был Дух Бога без меры, но он осознал, что что-то как будто вышло от него, какое-то высвобождение произошло. Насколько он должен был быть чувствительным к Святому Духу, что понять это посреди разговора с другими. Я размышляю над этим, как это выглядит, как жить с таким осознанием его присутствия. Иисус крестился в воде, когда он поднялся из воды, небеса разверзлись. Слово, которое там употребляется, означает яростный разрыв чего-либо. Это ответ на молитву Исаии 64, где говорит: «О, если бы ты расторг небеса и сошел, Дух Святой Божий сошел на него так, в образе голубя, и там на нем остался». Итак, мы видим эту мощную картину, как Дух Божий покоится на Иисусе, который никогда его не покидает. Библия подчеркивает: на нем пребывающего. Он пребывал на нем, потому что Иисус не давал причины для того, чтобы Дух Святой покинул его. Вы слышали о посещениях, вы слышали об обитании. Мы все говорим, что мы хотим, чтобы мы были обитанием. Но Иисус является примером обитания, присутствия и силы. Сейчас мы знаем, что Дух Святой живет в нас, но мое личное убеждение, Он не покоится на всех подряд. Он живет в каждом верующем. Он вас по завету. Он сказал: «Я никогда не покину вас». Но когда Иисус провозгласил начало своего служения, Он процитировал 61 главу Исаии. Он начал следующими словами: «Дух Господа на мне, ибо Он помазал меня проповедовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение». Зачем нам тогда даже пытаться делать то, что мы делаем, если в результате люди не получают освобождение? Как мы могли подумать, что то, что мы можем делать, могло бы улучшить стандарт, данный Иисусом? Итак, Он делает это заявление: «Дух». Это «Дух Бога на мне». Это смелое исповедание веры. «Дух Господа Бога на мне». Итак, женщина касается его, и она полностью исцеляется. Очевидно, эта история быстро распространилась. К тому времени, когда добираетесь до конца Евангелия от Марка, шестая глава, к концу этой главы, 56 стихе, где говорится: «И куда ни приходил Иисус, селения ли, города ли, деревни ли, клали больных на открытых местах и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя бы к краю одежды Его. И которые прикасались, все исцелялись». Все. Вот вам история одной женщины. Для меня это меня восхищает. Иисус никогда не учил, я вчера говорил об этом, Он никогда не учил о том, что есть ключ к чуду, это признание, помазание, которым пропитана одежда. Он никогда об этом не учил. Он не говорил: «Вот как вы получите чудо, прикоснитесь к моей одежде». Нет. Но даже мы знаем эти истории от одежды Павла. Люди исцелялись, она пропитана присутствием. Она была в атмосфере помазания. Они просто взяли, брали одежду, положили ее на чудо тело, и бесы кричали, выходили. Подумайте о том, что они никогда даже не пытались учить об этом. Но в откровении о природе Божией есть приглашение идти дальше. Живи в подотчетности, живи в смирении, но стремись видеть, что Он хочет делать. Не строй свою теологию на том, что не произошло. И вот Иисус живет жизнью с голубем на плечах, который никогда не улетает. Я задал этот вопрос, много раз спрашивал вас также. Как бы вы ходили по комнате, если бы на вашем плече сидел голубь, и вы не хотели, чтобы он улетал? В большинстве случаев ответ очень осторожно. Это правильный ответ. Обычно это звучит так. Я буду делать каждый шаг, думая о том голубе, что сидит у меня на плече. Каждое движение — это защищать то, что для меня важнее всего. В каждом движении я защищаю и почитаю то, чем я наслаждаюсь больше всего. Иисус показал что-то. Это было не просто... О, кстати, между прочим, Дух Господа просто на мне пребывает в виде голубя. Каждый из нас имеет Дух Святой внутри себя. Делай самое лучшее, что можешь. Нет, Он зовет нас научиться, как принимать присутствие Господа так, чтобы Его присутствие влияло на наше присутствие, что куда бы мы ни шли, менялась атмосфера. Я не верю, что это происходит случайно. Я не верю, что это случайность, когда мы, наконец, открываем книгу Деяний и видим тень Петра. Кто знает, как это происходило? Должно быть, люди лежали на улице, должно быть, они видели, что когда люди приближались к Петру, они исцелялись. Поэтому они говорили, послушайте, он каждый день идет на молитву вот здесь, давайте просто принесем наших больных родственников, положим на улице. Может быть, даже его тень коснется, и когда тень касалась, они исцелялись. Это просто слух. Никто об этом не учил, это был слух. А это случайные вещи стали происходить, но люди это заметили. Это не было частью учения. Это было частью свободы, познания свободы, которую Бог сделал доступным через откровение своей природы, через свои дела. И они говорили себе, послушай, вокруг Петра есть что-то. Давай подойдем поближе. И они говорили, он будет здесь примерно через час. Давайте приведем сюда тетю Марфу, положим ее на койку и посмотрим, что произойдет. То есть они на самом деле экспериментировали, они приближались. Но что это было? Твоя тень будет всегда высвобождать то, что бросает тень на тебя. Все, чему ты научился давать место, на самом деле влияет на твое окружение. Мы знаем это в отрицательном смысле. Мы никогда не ожидаем, что христианин, который в горечи, беспокойстве или злой, что он входит в комнату, и его тень исцеляет кого-то. Мы не ожидаем это. Почему? Потому что инстинктивно мы знаем, что то, что они содержат внутри, на самом деле будет влиять на атмосферу вокруг. И вы знаете, что когда вы находите рядом с человеком, который тревожен, боится, который в гневе, злости, вы чувствуете эту атмосферу. А потому что вы знаете, что когда вы находитесь рядом с горечью, вы подцепляете это из этой атмосферы. И ты иногда думаешь, ой, я такой плохой, вот эта мысль пришла. Это пришла. Нет. Вы просто улавливаете что-то в атмосфере. Вы улавливаете что-то из того, что вас окружает. Когда я пришел в Бифиль первый раз в церкви, я спросил, кто из вас сражается в депрессии? Практически все подняли руки. Я сказал, о, вы те, кто имеет различия, но не молится при этом. Вы улавливаете из атмосферы что-то, но не молитесь, пока это не высвободится. Вы на самом деле думаете, что это вы. Это что-то с вами не так. И мы, если мы не учимся от Господа, на самом деле это инструмент, он можно использовать против силы тьмы и не позволять украсть у нас место доверия Господа. Поэтому мы должны научиться принимать присутствие Бога на нас. Как это выглядит? Иисус стоит на краю лодки во время опасного шторма. Он говорит слово «мир», и шторм утихает. Что произошло? Он спал во время бури. Вы знаете эту историю, но подумайте о ней. Был шторм, а во время этого он спал. Он проснулся, провозгласил мир шторму, и шторм прекратился. Что же произошло? Его внутренняя реальность стала его внешней реальностью. Что происходит внутри него? В нем не было злости, разочарования, обиды. Внутри него был абсолютный мир, и он мог пребывать в этом месте мира посреди сильнейшего конфликта. Почему? Потому что в мире, в котором он живет, нет штормов. Он мог жить так, что он переносил Божье владычество, которое было внутри него, на обстоятельства жизни. Я верю, что это природа христианской жизни для каждого человека. Это приглашение научиться, как достигнуть личных внутренних побед в своем мышлении. Измененный разум — это больше, чем размышление о библейских ответах на глубокие вопросы. Это мышление с божественной перспективы. Это когда смотришь с его перспективы. Его мир отличается от нашего. И мы мыслим с его перспективы. Он видит силу, потенциал момента. Я думаю, полтора года назад я пришел в нашу школу. Примерно на первой или второй неделе нашей школы служения к студентам первого курса. Когда я вошел, я просто почувствовал, сказал, здесь есть человек, который спросил Господа о $500 этим утром. И женщина с первого ряда сказала, я просила. Я сказала, подойдите сюда, я вытащил $50. Я сказал, это не 500, это 50. Но в 50 есть 500. В 50 есть 500 точно так же, как в желуде содержится сам дуб. Послушайте, Бог, который сотворил мир, создал системы, в которых он может видеть надломленную трость под именем Петр, которого он назвал Петром. Он мог видеть потенциал в человеке с разрушенной жизнью, и он нас назвал его камнем. Он видит нас еще до того, как мы прибыли к конечному пункту, и относится к нам, соответственно, как будто мы уже прибыли. Это не просто сила позитивного мышления, но он провозглашает духовную реальность оживает. Интересно, я вчера упоминал, он сказал, мои слова — это дух и жизнь. Иоанна 16, он говорит ученикам, еще многое имею сказать вам, но вы не можете вместить это сейчас. Что это значит? Это просто слишком сложно? Нет. Когда он говорил, он высвобождал атмосферу, и у них не было достаточной способности нести вес тяжести этой атмосферы, которую он хотел высвободить, если бы он поделился с ними все, что было у него на сердце. Смотрите, когда мы живем в чистоте и силе, ходим под отчетности и смирение, стремимся к сердцу Богу, такое положение делает нас способными выражать, выдержать более тяжелые вещи Его присутствия, которые Он хочет высвободить. Тяжелые вещи никогда не предназначались, чтобы навредить или причинить вред людям. Одни предназначаются для благословения. Это то же самое, как дать ключи от машины ребенку, который еще не научился водить. Это хороший автомобиль. Может быть благословением, но он разобьется и навредит ему просто потому, что он не научился, еще не вырос. Точно так же Бог хочет доверить нам больше, но ждет, когда мы вырастем. И затем Он дальше ведет нас в место, где Он дает нам иллюстрацию, модель через Петра, Иисуса, через других апостолов, апостола Павла. Модель, что значит принимать присутствие Господа? Так, что само присутствие их уже, твое присутствие меняет всю атмосферу. Я с этим экспериментировал много лет. Я не знаю, как вы это делаете, но я обнаружил, вернусь к иллюстрации, которую я вам дал. Когда кто-то злится, боится, тревожится, вы можете войти, и вы чувствуете эту тревогу в атмосфере. Верно? То есть, что они больше всего осознают, становится окружающей их атмосферой. Что происходит, если мы потратим время на то, чтобы стать чувствительными Духу Божьему в нас. Когда я вижу, что происходит что-то плохое, неважно, по новостям это, или кризис, или в семье что-то происходит, в личной жизни, или с друзьями, неважно, международный кризис, я сражаюсь всегда за то, чтобы всегда осознавать Дух Божий на мне, чтобы мое осознание присутствия было больше, чем мое осознание проблемы. Если я могу жить в этом, тогда я стану частью ответа, либо просить ответ непосредственно, либо в роли ходатая. Но я не живу в реакцию на тьму. Одна из самых больших проблем служения о том, что служение так сильно направлено на реакцию от сил тьмы. Если я живу в реакции на силы тьмы, тогда дьявол играет определенную роль в моем поведении, в моем повестке дня. Но он недостоин выстраивать и планировать мою жизнь. Я не живу в реакции на дьявола. Иисус показал пример. Мы живем, отвечая, реагируя на Отца. Он показал нечто совершенное в этом. Потому что есть люди, они живут от одного беспокойства к другому, от одних страхов к другим. И они называют это бременем от Господа. Это хорошая мысль, спасибо. Вы защищаете свое право быть, быть спокойными, переживать. А на самом деле, и вы называете это время от Господа, это неправильно. Я верю в время от Господа, но послушайте, у нас должно быть что-то другое. Мы воины надежды, мы воюем с определенной целью, и цель не в том, чтобы быть спасенными, в смысле, чтобы нас избавили. Чем больше церковь понимает, кто она, кем она является, тем меньше она хочет быть избавленной от чего-то. Я имею в виду, либо Евангелие достаточно, либо нет. Итак, Иисус показал что-то. Что настолько преобразило атмосферу в том месте, где он был. Я попробовал экспериментировать. Я пошел в определенный бизнес, который я знал, был темным. Люди участвовали в оккультных практиках и так далее. И мне нравилось вести бизнес. Мне нравилось. Бенни и я, мы любим студенческие городки, которые просто в таком беспорядке. Но мы туда идем, и мы чувствуем, как атмосфера меняется. Нам нравится проводить там время. Мы проводим туда отпуск. Нам нравятся пляжные города, которые просто вот такие вот. Книжные магазины, кофейни, потому что там жизнь много. Там мы приходим туда, и мы приносим свет. Мы приносим жизнь в эту атмосферу. Я имею в виду, что это не то, что ты фокус-покус делаешь, но ты осознаешь, что Дух Божий, который на тебе, он меняет атмосферу. И я начал практиковать. Я останавливался у одного магазина, останавливался там на минутку, пока я не ощущал присутствие Бога на мне. Это было 25 лет назад. Я останавливался, просто ощущал Дух Бога на мне. Потому что инстинктивно я верил, что что-то может произойти в этом месте, если я живу, чувствуя Его, Бога. В то время у меня не было подобных примеров, как сейчас и так далее. Я входил в этот магазин, я поднимался, спускался по площадкам, по лестницам, по площадкам, по проходам ходил туда. Просто, я не думаю... Я как, знаете, как вот этот вот разбрызгиватель воды на газонах был. Возможно, это неправда, но я представлял, я воображал это себе, что я просто хожу там, и я распространяю присутствие Бога. Однажды хозяин магазина отвел меня в сторону и говорит: «Билл, послушай, когда ты входишь в магазин, что-то меняется». Теперь, я был не единственным христианином в магазине, кто покупал что-то там, но поскольку я проводил эксперимент, возможно, я был единственным, кто остановился и понял, и позволил Святому Духу пребывать во мне. Возможно, я был единственным, кто это делал. Безусловно, я не был единственным помазанным человеком, кто ходил в магазин. Но вам нужно научиться переносить то, что внутри вас, наружу, чтобы атмосфера вокруг вас менялась.